Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Мы все были участниками фестиваля «Царские дни». Очень многие из вас прошли крестным ходом в память царской семьи. И в этот же день, 17 июля, благотворительный фонд святого великомученика Дмитрия Солунского предложил в качестве подарка для жителей нашего города благотворительный концерт, в котором участвовала московская группа «Если», которая играет в рок-жанре. И сегодня я рада приветствовать ее лидера Стаса Бартенева, раба Божьего Вячеслава в крещении. Да, Стас, да. Здравствуйте.
Добрый день.
Концерт был организован по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, я повторю, в рамках фестиваля «Царские дни». И вот выступление рок-группы для нас, в общем-то, достаточно необычно.
Матросской курточке своей, как Россия обрубает якоря. О, пресветлый страстотерпец Алексей, сын последнего российского царя. Коль пророчески ты кровью истекал, вся Россия после кровью истекла. Тот подвал пронзал винтовочный оскал. Так вот Русь в подвал загнали силы зла. Только кротость в тебе, отрок, только свет, только правда и святая доброта. Но возвел тебя Господь в 13 лет на вершину всероссийского креста. Помолиться бы сейчас России всей. Нам даровано не зря. О, пресветлый цесаревич Алексей, образ будущего русского. Yeah.
выступали, Стас, в историческом центре города. Вы, наверное, об этом узнали уже, да?
Да.
Памятник Татищеву Дегенину, плотинка. Это как раз то место, где начинался Екатеринбург. И концерт вы свой назвали «За веру царя и отечества». Был посвящен памяти государя Николая II и его семье, которая погибла здесь, которая приняла мученическую кончину. От храма на крови их тела везли на Ганину яму. Вы побывали и в храме на крови, и на Ганиной яме.
Безусловно.
И я думаю, что, конечно, история наверняка вам открылась несколько с другой стороны, да, живой. И вот сегодня, так как вы у нас гость, я бы хотела назвать вехи творчества группы, потому что группа «Если», я говорю, впервые в Екатеринбурге, московская группа, и поэтому наших радиослушателей тем более хочется познакомить немножечко с жизнью этой группы. То есть создана группа в 87-м году, вами, Станислав. Ранее вы выступали в группах «Зеркала», «Черный кофе» и «Парад». Честно говоря, я мало рук знаю, знаю только наших уральцев, это Чайф, это Наутилус Помпилиус, то есть это как раз вот годы нашей юности.
Да, да, да.
Те годы, когда, мне кажется, именно русский рок пытался осознать что-то в своей жизни, в своей душе и рассказать об этом людям. И это было совершенно естественно в этой роковской форме, да? То есть это выражение и себя, и того настроения, которое вызывала окружающая действительность, да, и молодость, наверное. Сейчас вы работаете в том же жанре, и вот я хочу сказать, что в 94-м году вы вышли с песней «Дева Мария», которая в сборнике была антология христианского рока совместно с корифеями данного направления. В августе 2004 года вы участвовали в международном фестивале «Небо славян», где получили диплом первой степени. И вот тогда была написана песня «Гимн фестиваля под небом славян», с которой вы и начали, в принципе, свое выступление в Екатеринбурге. И 2006 год вместе с Кинчевым, Шевчуком и Кривошеевым участвуете в исторической встрече митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла с ведущими рок-музыкантами, представляющими русскую рок-культуру. В том же году группа «Если», как одна из лучших, приглашена в Международный дом музыки, чтобы исполнить совместно со Свято-Никольским хором, Государственной Третьяковской галереей, Камерным оркестром «Времена года» композицию «Три святое». Впервые в истории России произошло слияние рока с литургической, хоровой и инструментальной музыкой. В 2007 году на фестивале «Поющий ангел» группа заняла первое место за лучшую песню «Наша вера» и награждена патриархом московским всея Руси Алексеем II грамотой, а также бронзовая статуэтка, видимо, за участие, да?
Да, да.
Далее вы проводите, что известно с вашего сайта, многочисленные благотворительные концерты для военнослужащих, детей-сирот, малоимущих, престарелых инвалидов. Вот такие не из ваших уст, а из моих звучат вехи вашей творческой жизни.
Только что из тюрьмы приехали.
Вот, об этом мы тоже будем говорить. Мне вот просто как слушателю, достаточно, скажем так, профану в этом жанре, я хотела бы сказать огромное спасибо за то инструментальное исполнение, просто потрясающее, на мой взгляд. А вот сейчас хотелось бы поговорить с вами о содержании песен. Мы знаем, что в переводе «рок» значит «камень», да? Для православных людей камень – это святой апостол Петр. Его служением до смерти утверждена Церковь Христова, да? Вот какое служение несет рок-музыка для автора, который открыл для себя Бога? То есть вы человек православный.
Конечно.
Вот, и каким образом вы, стараясь преобразовать свою душу и поделиться мыслями о Боге с другими людьми, остаетесь в жанре рок-музыки? Вот, пожалуйста, будьте сегодня защитником своего жанра перед нашими радиослушателями, которые, возможно, в большинстве своем, скажем так, или скептически, или отрицательно относятся к этому жанру.
Я думаю, все-таки защищать то, что уже давно устоялось, ведь зачем защищать джаз, зачем защищать футбол, баскетбол, да, потом музыкальные жанры. Рок-музыка – это уже давно классика, и нет надобности особо защищать. Может, только единственное сказать, что, конечно же, для людей, которые больны психически и неуравновешены, рок-музыка, по всей видимости, может навредить. Точно так же, как какой-то, может быть, экстремальный спорт. Но есть люди очень выносливые, здоровые, они занимаются экстремальным спортом. В принципе, бокс или футбол – достаточно экстремальные виды спорта, где человек может очень сильно пораниться и остаться калекой на всю жизнь. Также и в музыке, тоже, как и в спорте, есть музыка для более, так сказать, здорового тела. Например, если человек хочет играть в футбол, опять же, да, или просто на даче активно работать, для него вполне возможно какая-то музыка такая немножко экстремальная будет на пользу. Я не говорю пока о содержании, а просто чисто о стиле.
Угу.
Поэтому здесь каждому свое, как и в пословице сказано, что русскому впрок, то фрицу смерть. Поэтому каждый должен выбирать по своему ощущению духовному и по своей крепости, что ему больше, что ему ближе.
То есть, как для православного человека, для вас содержание православного смысла песни, да, даже на стихи, допустим, великого князя Константина Романова, да, и рок-выражение музыкальное, оно гармонично, то есть выражение активное, несколько даже агрессивное, может быть, да, можно назвать?
Да нет, когда я песню эту исполняю, там нет ничего агрессивного. То есть я написал, это романс, звучит виолончель, звучит акустическая гитара, в общем-то, это в традициях русского романса, ну, немножко барабаны звучат, да. Если сравнить с другой песней, например, песня Минина и Пожарского, ну, там сразу видно, что люди хотят освободить свою страну от захватчиков, и тут, безусловно, присутствует музыка более экспрессивная, более, может быть, немножко такая лозунговая, потому что, чтобы объединить людей под идеей, нужны какие-то такие лозунги, нужны активные действия, какие были у Минина и Пожарского. Поэтому песня становится более такой экспрессивной, безусловно. Это и в классической музыке точно так же, когда в классике показывают какой-то, ну, тот же Шостакович показывает немецкие войска, наступление наших войск, там звучит настолько экспрессивно, что рок-музыка, она просто отдыхает. Потому что если человек придет и послушает симфонию вот эту, да, седьмую, то там, если брать там самый громкий коллектив какой-нибудь западный, там Металлика или еще, то они по своим децибелам, ну, просто...
Проиграют, да?
Проиграют, потому что давление симфонического оркестра намного мощнее, чем давление рок-музыки. Поэтому рок-музыка, она только подобие такой вот экспрессивной симфонической музыки. В симфонической музыке присутствует оркестр, там более 100 человек, и они играют все в унисон, там скрипки, это такая мощь. Рок-музыка, она там 3, 4, 5, 6 человек пытается это сделать посредством электронных инструментов. Потому что электронное звучание, оно в любом случае проигрывает звучанию живому. Мы когда выступали в Международном доме, про тот концерт, который вы сказали, за нами стояло где-то человек 100 хора, то есть мужской и женский хор. Они как грянули, я чуть не упал, потому что это была такая мощь, вот, хоровое литургическое пение, профессиональное, так мощно, что колонки никакие не сравнятся.
Ну, конечно, вот ваше исполнение – это все равно личностное, камерное, хотя громкое звучание, да, но это идет от личности конкретной. Вас четверо человек, вот, пожалуйста, назовите состав группы, Стас.
Обычно мы играем втроем, но в данном случае, сейчас я назову, это барабаны Юрий Лошков, бас-гитара Игорь Мельник. На этом концерте, который был вчера, с нами играл виолончелист, наш старый друг Влад Соболь. И я, Станислав Бартенев. Вот такой небольшой состав. Хотя, надо сказать, что я иногда привлекаю музыкантов и других. С нами работают и клавишные, иногда инструменты. Вот мы на Красной площади в день письменности Кирилла и Мефодия праздника клавишник с нами играл. Также полгода назад программа «За веру, царя и отечества». Мы ее сделали чисто акустической, она записана на DVD. Первый концерт прошел в Международном доме славянской письменности и культуры, и мы выступали еще плюс квартет. То есть там фортепиано, флейта, скрипка и виолончель. То есть это был такой состав, очень интересный.
Да, неожиданно.
Да-да, ну и это был такой академический концерт. Кто-то может сказать, что это вообще не рок. Или рок. Для меня вот такого нет понятия, там рок, не рок. В общем-то, для этого существуют критики. На самом деле, мне кажется, что русский человек, живя на такой большой территории, где обширные поля, леса, реки, озера и моря, душа русского человека, она широка, и поэтому творчество запихнуть в какие-то рамки только рок-музыки или там еще какого-то стиля, мне кажется, русский человек не способен на это. Он мыслит более широко и, может быть, от тихой песни до очень что-то такого мощного. Все возможно. Как природа, она очень мощна. Так же и творчество, оно имеет право на это быть.
лес да вода. Церковь на тихой рекой и в два окунца изба. Разрезал небо пополам, закат погрянной полосою и над российской землею свет тихой славы воссиял, и над российской землею свет тихой славы воссиял. Светнулись к небу стаи птиц, все громче голос колокольни, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц, тихо о чем-то тоскую. Где-то озеро в лесу межтрав торжественно застыло и чудом всю себя вместило небес закатную красу, и чудом всю себя вместило небес закатную красу. А над протоками туман, как дым курится над водою, и между небом и землею знак примирения белый храм, и между небом и землею знак примирения белый храм. Как по госту дорога, звон колокольный зачем, молят усопшие Бога. В недоступных небесах за Русь свершается молитва, и светлым облаком покрыта Россия все-таки жива, и светлым облаком покрыта Россия все-таки жива. Взыграй же, русская земля, взыграйте рощи и долины, каждая былинка, святая родина моя, и в поле каждая былинка, святая родина моя.
вчера прозвучало очень ярко, вы назвали, что я пишу русскую музыку. Вот это, мне кажется, определяющее было сказано вами очень четко. И когда слушаешь ваши песни, действительно, та же песня на стихи Сергея Есенина, да, «Звени, звени, угу. Золотая Русь», насколько вот здесь и руковские звуки, и народные какие-то мотивы очень хорошо перекликаются. Казачья песня ваша.
Ну, это да, в принципе, если эту песню исполнял бы симфонический оркестр, это было бы так. Если бы эту песню исполнял тот же Кобзон, это было бы так, потому что там есть мелодия, есть гармония. А определение рок, ну что, это просто добавление каких-то музыкальных инструментов, не характерные либо для симфонической музыки, угу. либо там, для какого-то другого стиля.
Стихи Есенина, да? Стихи Сергея Бехтеева. Смысл вот этих стихов, они задевают глубинные ноты русской души. Это вам близко, да?
Ну, это классика.
Это классика,
лучшее,
да.
Лучшее, что создано русским народом,
да.
Надо так сказать.
И в то же время, если вот вспомнить, как говорил князь Евгений Трубецкой, он говорил, ну вот если перефразировать своими словами, что русская душа способна подниматься на великие высоты духа и упасть в глубокую пропасть. Для других стран, для других народов это не характерно, вот такие...
Потому что они живут на маленькой территории, о чем я и говорил. У нас территории большие, и гулять можно вечно.
Поэтому... Да, и это очень хорошо тоже у вас звучало в вашем концерте. Песня «Под небом славян». Можно ее назвать эпохальной, какой-то знаковой?
Мне трудно об этом говорить. Кому-то она нравится, кому-то не нравится, кому-то она нравится больше всех, кому-то нравится песня «Хулиган» на стихи Есенина больше всех, кому-то «Наша вера» нравится. Для меня все песни равны, это как дети. Мальчик хулиган, а девочка такая добренькая. Но они все равно все дети, и... Пускай какая-то песня такая, пускай такая. Трудно. Просто был такой фестиваль «Небославян». Было пожелание, было бы хорошо, чтобы был такой гимн к этому фестивалю. Ну, совершенно случайно я услышал припев «Иду по лесу гуляю». Там, «Под небом славян». И появилась песня. Были вопросы там тоже. А почему молитвенный дождь? И потом, когда был крестный ход и пошел дождь, и там один наш говорит, теперь я понял, почему. Да-да, то есть он сначала не понимал, почему, а потом, когда был крестный, он говорит, да, теперь ясно значение данных слов. Потому что все как-то оно с неба приходит, и иногда необъяснимо, что и как.
Стоит ли нам спорить с ветром, расставать?
это получилось вообще совершенно случайно, перед тем, как предложено было пригласить вашу группу на фестиваль «Царские дни», мне попалась в нашей православной книжной лавке, вот здесь вот, в Иоанно-Предтеческом храме, где мы находимся, ваша книжка. Вы собрали в книге мысли о смысле и высказывания духовных отцов и свои размышления. Наверное, цель – осознать то, ради чего живешь, да? Еще раз свериться с той системой координат, что выбрано. Слова старцев, собственные размышления. Что-то было очень узнаваемо, что-то было очень близко, что-то было, чувствовало, что это совершенно личностные какие-то вещи. Вот на протяжении вашей жизни как музыканта меняется эта вот система координат? Когда она изменилась для вас решающим образом, может быть? Или так нельзя сказать?
Решающим образом все прояснилось тогда, когда я первый раз открыл Евангелие.
Когда это было?
Это было давно, сейчас скажу, это был 85-й год, когда еще Горбачев призывал жить и учиться по-ленински. Все это был такой коммунистический такой настрой, потому что в 86-м, по-моему, уже как-то все стало спадать. Вот. И книга была запрещена, и совершенно случайно у меня там дядя один есть, он принес книгу Евангелие. И я у него попросил, а у него... мама верующая, и да, он так украдкой у нее взял и сказал, послезавтра отдашь. Вот. Но я за ночь прочитал только одну главу от Матфея и понял, что это все очень серьезно, а книгу надо отдавать. Поэтому на следующий день я тут же пошел в прокат и взял пишущую машинку. А жена моего брата, она профессиональная машинистка. Сейчас все же на компьютере, а тогда все на машинках. Я ее попросил, и она, в общем-то, успела две главы на машинке все это отпечатать. Я книгу отдал, и вот по двум главам я стал изучать Евангелие таким образом. И это был такой как бы удар по голове, надо сказать, потому что все учение коммунистическое, оно, в общем-то, своровано изучение Христа, и так по-своему. И потом такой, вот откуда они берут все свои идеи, как они хитро все это переворачивают. Поэтому это было очень... интересно. И всегда мучили в детстве вопросы, когда идешь, смотришь картины великих мастеров наших, да, там Иванова явление Христа народу. Всегда такой, какому народу, чего за явление, и вообще откуда, чего.
Ну, вопросы не находили
ответа. Да, да, да. Потому что в школе это все не изучалось, все это так запретно, все это Бога нет, все Гагарин улетел, все там Бога не видел. И как-то все это стало проясняться. Потом, опять же, в школе, изучая того же Толстого и Достоевского, как правило, у Толстого очень много перед каждой главой взято евангельские строчки. Достоевский конкретно все по-евангельски все пишет. И поэтому вопросов всегда копилось очень много. И когда попалось Евангелие, я поэтому напрягся очень сильно.
Получается, вот в юности, да, вот когда молодой человек решает для себя, определяет жизнь, что называется, да, вот эта книга пришла. Да здорово. Но вот сейчас, посмотрите, вы выступали у нас в Екатеринбурге, выступаете в других городах. Собрались на концерт, на уличный концерт. Люди, те, кто гуляли. То есть это семьи, маленькие дети, полутрезвые молодые люди, да, тинейджеры. То есть очень разная публика. Скажем так, праздношатающая, гуляющая.
Да, поэтому и концерт и был так составлен. Администрация фонда
Святого великомученика Дмитрия Солунского.
Да, попросила сначала просто акустический концерт. Мы готовили просто акустический. То есть рока не должно быть никакого. Тема серьезная, царская. Буквально перед отъездом говорит, надо и чтобы еще и рок был. И поэтому все получилось так вперемешку. Ну, все-таки действительно люди разные. Кто-то там ходит, пиво просто пьет, и кого-то как-то заинтересовать.
Таинственный мост от реальности видимой к вечной. В нас безмолвный ответ на вопрос. Голос истины в тайне сердечной. Вера, твердость волны под ногой. Сила слабых, смирение первых. Среди бурь нерушимый покой. Плод пусты, воскресенье мертвы. We'll be right back. детей. Кротость, любовь, жезлов, процветение, безопасность безвестных путей. Смерть и смерть, сталь не снятие сени. Да грехами ее предаем, не достигнув горушечной меры. Правда, мы немощные во всем, недостойны плодов нашей веры. Но порой не дороги иной, сталь от севы ущели колодцы, и на луч нашей веры с тобой мы ступаем, как канатоходцы. Но в душе продолжает звенеть молодежный почтов замолился. Но в душе продолжает звенеть молодежный почтов замолился. Не свихнулись ли мы с горяча, не безумели вериться нити? Не гасимое солнце спаситель.